Когда Коля кончил, то передал поскорей газету князю и, ни слова не говоря, бросился в угол, плотно уткнулся в него и закрыл руками лицо. Ему было невыносимо стыдно, и его детская, еще не успевшая привыкнуть к грязи, впечатлительность была возмущена даже сверх меры. Ему казалось, что произошло что-то необычайное, все разом разрушившее, и что чуть ли уж и сам он тому не причиной, уж тем одним, что вслух прочел это. Но и все, казалось, ощущали нечто в этом же роде. Девицам было очень неловко и стыдно. Лизавета Прокофьевна сдерживала в себе чрезвычайный гнев и тоже, может быть, горько раскаивалась, что ввязалась в дело. Теперь она молчала. С князем происходило то же, что часто бывает в подобных случаях с слишком застенчивыми людьми. Он до того застыдился чужого поступка, до того ему стало стыдно за своих гостей, что в первое мгновение он и поглядеть на них боялся. Птицын, Варя, Ганя, даже Лебедев — все имели как бы несколько сконфуженный вид. Страннее всего, что Ипполит и сын Павлищева были тоже как бы чем-то изумлены. Племянник Лебедева был тоже, видимо, недоволен. Один боксер сидел совершенно спокойный, покручивая усы, с видом важным и несколько опустив глаза, но не от смущения, а напротив, казалось, как бы из благородной скромности и от слишком очевидного торжества. По всему видно было, что статья ему чрезвычайно нравится. «Это черт знает, что такое!» — проворчал в полголоса Иван Федорович. «Точно 50 лакеев вместе собирались сочинять и сочинили!»
«А позвольте спросить, милостивый государь, как можете вы оскорблять подобными предположениями?» — заявил и весь затрепетал Ипполит.
«Это для благородного человека. Согласитесь сами, генерал. Если благородный человек, то это уж оскорбительно!» — проворчал боксер, тоже вдруг с чего-то встрепенувшись, покручивая усы и подергивая плечами и корпусом. — Во-первых, я вам не милостивый государь, а во-вторых, я вам никакого объяснения давать не намерен, — резко ответил ужасно разгорячившийся Иван Федорович, встал с места и, не говоря ни слова, отошел к выходу с террасы и стал на верхней ступеньке спиной к публике, в величайшем негодовании на Лизавету Прокофьевну, даже и теперь не думавшую трогаться с своего места.
«Господа, господа, позвольте же, наконец, господа, говорить!» — в тоске и в волнении восклицал князь. «И сделайте одолжение, будемте говорить так, чтобы понимать друг друга. Я ничего, господа, насчет статьи пускай. Только ведь это, господа, все неправда, что в статье напечатано. Я потому говорю, что вы сами это знаете, даже стыдно. Так что я решительно удивляюсь, если это из вас кто-нибудь написал».
«Я ничего до этой самой минуты не знал про эту статью», — заявил Ипполит. «Я не одобряю эту статью».
«Я хотя и знал, что она написана, но я тоже не советовал бы печатать, потому что рано», — прибавил племянник Лебедева.
«Я знал, но я имею право, я...» — забормотал сын Павлищева.
«Как? Вы сами все это сочинили?» — спросил князь с любопытством, смотря на Бурдовского. «Да быть же не может!»
«Можно, однако же, и не признавать вашего права к подобным вопросам», — вступился племянник Лебедева.
«Я ведь только удивился, что господину Бурдовскому удалось, но я хочу сказать, что если вы уже предали это дело гласности, то почему же вы давеча так обиделись, когда я при друзьях моих об этом же деле заговорил?»
«Наконец-то!» — пробормотала в негодовании Лизавета Прокофьевна.
«И даже, князь, вы изволили позабыть», — проскользнул вдруг между стульями неутерпевший Лебедев чуть не в лихорадке, — «изволили позабыть, что одна только добрая воля ваша и беспримерная доброта вашего сердца была их принять и прослушать, и что никакого они права не имеют так требовать, тем более, чтобы дело это уже поручили Гавриле Орленчу. Да и то тоже по чрезмерной доброте вашей так поступили. А что теперь, сиятельнейший князь, оставаясь среди избранных друзей ваших, вы не можете жертвовать такую компанию для этих господ? И могли бы всех этих господ, так сказать, сей же час проводить с крыльца-с? Так что я в качестве хозяина дома с чрезвычайным даже удовольствием-с».
«Совершенно справедливо!» — прогремел вдруг из глубины комнаты генерал Иволгин.
«Довольно, Лебедев, довольно, довольно!» — начал было князь, но целый взрыв негодования покрыл его слова. «Нет, извините, князь, извините! Теперь уж этого недовольно!» — почти перекричал всех племянник Лебедева. «Теперь надо дело ясно и твердо постановить, потому что его, видимо, не понимают. Тут юридические крючки замешались, и на основании этих крючков нам угрожают вытолкать нас с крыльца. Да неужели же, князь, вы почитаете нас до такой уже степени дураками, что мы и сами не понимаем, до какой степени наше дело не юридическое, и что, если разбирать юридически, то мы и одного Целкового с вас не имеем права потребовать по закону. Но мы именно понимаем, что если тут нет права юридического, то зато есть право человеческое, натуральное, право здравого смысла и голоса совести, и пусть это право наше не записано ни в каком гнилом человеческом кодексе, но благородный и честный человек, то есть все равно, что здравомыслящий человек, обязан оставаться благородным и честным человеком даже и в тех пунктах, которые не записаны в кодексах. Потому-то мы и вошли сюда, не боясь, что нас сбросят с крыльца, как вы угрожали сейчас, за то только, что мы не просим, а требуем, и за неприличие визита в такой поздний час, хотя мы пришли и не в поздний час. А вы же нас в Лакейской прождать заставили. Потому-то, говорю, и пришли, ничего не боясь, что предположили вас именно человеком с здравым смыслом, то есть с честью и совестью. Да, это правда, мы вошли не смиренно, не как прихлебатели и искатели ваши, а подняв голову, как свободные люди, отнюдь не с просьбой, а с свободным и гордым требованием. Слышите, не с просьбой, а требованием, зарубите себе это». Мы с достоинством и прямо ставим пред вами вопрос. Признаете ли вы себя в деле Бурдовского правым или неправым? Признаете ли вы себя облагодетельствованным и даже, может быть, спасенным от смерти Павлищевым? Если признаете, что очевидно, то намерены ли вы или находите ли вы справедливым по совести, в свою очередь получив миллионы, вознаградить нуждающегося сына Павлищева, хотя бы он и носил имя Бурдовского? Да или нет? Если да, то есть, другими словами, если у вас есть то, что вы называете на языке вашим честью и совестью, и что мы точнее обозначаем названием здравого смысла, то удовлетворите нас и дело с концом. Удовлетворите без просьб и без благодарностей с нашей стороны, не ждите их от нас, потому что вы делаете не для нас, а для справедливости. Если же вы не захотите нас удовлетворить, то есть ответите «нет», то мы сейчас уходим, и дело прекращается. Вам же в глаза говорим при всех ваших свидетелях, что вы человек с умом грубым и с развитием низким, что называться впредь человеком с честью и совестью вы не смеете и не имеете права, что это право вы слишком дешево хотите купить. Я кончил. Я постановил вопрос. Гоните же теперь нас с крыльца, если смеете. Вы можете это сделать, вы в силе. Но вспомните, что мы все-таки требуем, а не просим. Требуем, а не просим!» Племянник Лебедева, очень разгорячившийся, остановился. «Требуем, требуем, требуем, а не просим!» — залепетал Бурдовский и покраснел, как рак. После слов племянника Лебедева последовало некоторое всеобщее движение, поднялся даже ропот. Хотя во всем обществе все, видимо, избегали вмешиваться в дело, кроме разве одного только Лебедева, бывшего точно в лихорадке. Странное дело, Лебедев, очевидно стоявший за князя, как будто ощущал теперь некоторое удовольствие фамильной гордости после речи своего племянника. По крайней мере, с некоторым особенным видом довольства оглядел всю публику. «По моему мнению, — начал князь довольно тихо, — по моему мнению, вы, господин Докторенко, во всем том, что сказали сейчас, наполовину совершенно правы. Даже я согласен, что на гораздо большую половину, и я бы совершенно был с вами согласен, если бы вы не пропустили чего-то в ваших словах. Что именно вы тут пропустили, я не в силах и не в состоянии вам точно выразить, но для полной справедливости в ваших словах, конечно, чего-то недостает». Но обратимся лучше к делу, господа. Скажите, для чего напечатали вы эту статью? Ведь тут что ни слово, то клевета. Так что вы, господа, по-моему, сделали низость.
Позвольте, милостивый государь, это...
— послышалось разом со стороны взволнованных гостей.
«Насчет статьи, — визгливо подхватил Ипполит, — насчет этой статьи я уже вам сказал, что я и другие не одобряем ее. Написал ее вот он, — он указал на рядом сидевшего с ним боксера. Написал неприлично, согласен, написал безграмотно и слогом, которым пишут такие же, как и он, отставные. Он глуп и сверх того промышленник. Я согласен, и это прямо ему и в глаза каждый день говорю. Но все-таки наполовину он был в своем праве. Гласность есть законное право всякого, а стало быть и Бурдовского. За нелепости же свои пусть сам отвечает. Что же касается до того, что я от лица всех протестовал давеча насчет присутствия ваших друзей, то считаю нужным вам, милостивые государи, объяснить, что я протестовал единственно, чтобы заявить наше право, но что в сущности мы даже желаем, чтобы были свидетели, и давеча, еще не входя сюда, мы все четверо в этом согласились. Кто бы ни были ваши свидетели, хотя бы и ваши друзья, но так как они не могут не согласиться с правом Бурдовского, потому что оно очевидно математическое, то даже еще и лучше, что эти свидетели, ваши друзья, еще очевиднее представится истина. Это правда. Мы так согласились, подтвердил племянник Лебедева.
Так из-за чего же давеча с первых слов такой крик и шум вышел, если вы так и хотели, удивился князь.
А насчет статьи, князь, вернул боксер, ужасно желавший вставить свое словцо, и, приятно оживляясь, можно было подозревать, что на него, видимо, и сильно действовало присутствие дам. Насчет статьи, то признаюсь, что действительно автор я. Хотя болезненный мой приятель, которому я привык прощать по его расслаблению, сейчас и раскритиковал ее. Но сочинял я и напечатал в журнале искреннего друга в виде корреспонденции. Одни только стихи действительно не мои, действительно принадлежат перу известного юмориста. Бурдовскому я только прочел, и то не все, и тотчас от него получил согласие напечатать. Но согласитесь, что я мог печатать и без согласия. Гласность есть право всеобщее, благородное и благодетельное. Надеюсь, что вы сами, князь, до того прогрессивны, что не станете этого отрицать.
Ничего не стану отрицать, но согласитесь, что в вашей статье
резко хотите сказать, но ведь тут, так сказать, польза обществу, согласитесь сами, и, наконец, возможно ли пропустить вызывающий случай? Тем хуже виновным, но польза обществу прежде всего. Что же касается до некоторых неточностей, так сказать, гипербол, то согласитесь и в том, что прежде всего инициатива важна, прежде всего цель и намерение важен благодетельный пример, а уже потом будем разбирать частные случаи. И, наконец, тут слог, тут, так сказать, юмористическая задача. И, наконец, все так пишут. Согласитесь сами, ха-ха.
Да совершенно ложная дорога. Уверяю вас, господа, — вскричал князь, — вы напечатали статью в том предположении, что я ни за что не соглашусь удовлетворить господина Бурдовского. А стало быть, чтобы меня за это напугать и чем-нибудь отметить. Но почему вы знали? Я, может быть, и решил удовлетворить Бурдовского. Я вам прямо при всех теперь заявляю, что я удовлетворю.
Вот, наконец, умное и благородное слово умного и благороднейшего человека, провозгласил боксер.
Господи! Вырвалось у Лизаветы Прокофьевны.
Это невыносимо, пробормотал генерал.
«Позвольте же, господа, позвольте, я изложу дело», — умолял князь. «Недель пять назад ко мне явился в ЗЭ уполномоченный и ходатай ваш, господин Бурдовский, Чебаров. Вы его уж очень лестно описали, господин Келлер, в вашей статье», — обратился князь, вдруг засмеявшись к боксеру. «Но он мне совсем не понравился. Я только понял с первого раза, что в этом Чебарове все главное дело и заключается, что, может быть, он-то и подучил вас, господин Бурдовский, воспользовавшись вашей простотой, начать это все, если говорить откровенно».
«Это вы не имеете права, я непростой, это...» — залепетал в волнении Бурдовский. «Вы не имеете никакого права делать такие предположения!» — назидательно вступился племянник Лебедева. «Это в высшей степени обидно!» — завизжал Ипполит. «Предположение обидное, ложное и не идущее к делу!
«Виноват, господа, виноват», — торопливо повинился князь. «Пожалуйста, извините, это потому, что мне подумалось, что не лучше ли нам быть совершенно откровенными друг с другом, но ваша воля как хотите. Я Чебарову сказал, что так как я не в Петербурге, то немедленно уполномочиваю приятеля повести это дело. А вас, господин Бурдовский, о том извещу. Я прямо вам скажу, господа, что мне показалось это дело самым мошенническим, именно потому, что тут Чебаров».
«Ох, не обижайтесь, господа, ради бога, не обижайтесь!» — испуганно вскричал князь, видя снова проявление обидного смятения Бурдовского, волнения и протест в его друзьях. «Это не может до вас относиться лично, если я говорю, что считал это дело мошенническим. Ведь я никого из вас не знал тогда лично и фамилий ваших не знал. Я судил по одному Чебарову.
Я говорю вообще, потому что, если бы вы знали только, как меня ужасно обманывали с тех пор, как я получил наследство».
«Князь, вы ужасно наивны», — насмешливо заметил племянник Лебедева. «И при этом князь и миллионер. При вашем, может быть, и в самом деле добром и простоватом сердце вы все-таки не можете, конечно, избавиться от общего закона», — провозгласил Ипполит.